Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова, и напомню, что в нашей студии сегодня протоиерей Дмитрий Солонин, заведующий сектором сухопутных войск Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами. Также помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Отец Дмитрий, тут среди ваших регалий упомянут военный университет. Кто такие верующие военнослужащие, с которыми вы работаете в этом учреждении?
Ну, прежде всего, надо сказать, что военный университет Министерства обороны – это единственный гуманитарный военный вуз в системе военного образования. Он составлен таким образом, что все гуманитарии обучаются именно у нас. Это прокуроры, следователи военные, военные переводчики, военные финансисты, военные музыканты, психологи. Вот эти все специальности, они предполагают особый интеллектуальный и духовный уровень курсантов, в будущем офицеров. И я считаю, что это направление одно из наиболее важных. Одно из наиболее важных и приоритетных в работе с вооруженными силами.
Почему?
Российской Федерации.
Почему не танки, не пушки, не самолеты?
Ну, за любым танком и за любой пушкой стоит человек. И сам по себе танк не выстрелит в нужном направлении. А этим человеком кто-то командует. И как раз вот мы в стенах военного университета воспитываем офицеров, которые будут выполнять не непосредственно, конечно, управление там артиллерией или авиацией, но они будут выполнять, может быть, наиболее тонкую работу в Министерстве обороны. Это гуманитарная работа. Представьте себе военного психолога. Представьте себе военного переводчика, военного прокурора, следователя и так далее. Это особые люди. И я считаю, если такие люди будут иметь не только развитый интеллект, но и развитое сердце, развитую душу, крепкую веру, это непосредственно будет влиять на обороноспособность нашей державы. Это очень такой ответственный фронт.
Много ли среди них людей, которые так же, как и вы, понимают необходимость развития сердца, души, вот этих органов, которые отвечают за иррациональное начало в нас?
Вы знаете, много. Но в среднем, как говорится, по больнице температуру не показывает, потому что там дети избранные. Вот из всех сверстников вот поступают самые лучшие. Поэтому нельзя сказать это о всей молодежи в целом. Но вот те, кто проходит отбор, попадают в военный университет. По большинству параметров они представителями являются самыми умными, самыми сильными, самыми высокоразвитыми во всех отношениях вот среди своих сверстников.
А почему? Почему так? Почему не те, которые там, не знаю, ну, на физтех, например, в физтех идут на какой-нибудь факультет, который занимается, не знаю, высокой физикой? Почему вы говорите, что у вас самые-самые элитарные?
Мы говорим о военном образовании. О военном образовании.
А, среди военных вы имеете
в виду? Мы говорим о военном образовании, я именно в рамках этого и говорю.
Что касается вашего служения в этом университете, вам же наверняка приходится сталкиваться тоже и с вопросами какими-то, которые связаны с тем, что, ну вот, человек готовится к тому, что будет участвовать, возможно, будет участвовать в военных действиях, а он при этом понимает, что он человек верующий, пытается как-то себя в вечности осознать, с Богом как-то отношения выстроить, и при этом ему придется участвовать в военных действиях. Но это же внутренний конфликт. война и... война и внутренняя вера. Я не знаю, ведь есть в христианстве, или, может быть, это стереотип такой, отношения. Все-таки конфликты лучше решать мирным путем. А здесь речь идет о том, что человек изначально готовится к тому, что у него военная карьера. Как это совмещается?
Когда мы говорим о каком-то явлении, то логично всегда посмотреть, а уникально это явление только сейчас, или же были примеры в истории? Военное служение существовало всегда. И прежде чем началась война на земле между людьми, вы помните первое убийство, Каин убил своего брата Авеля, прежде всего этого, как повествует нам Откровение, произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. Поэтому война началась гораздо раньше. И такой подход, что, может быть, все лучше решить мирным путем, конечно, было бы очень здорово, если бы это было возможно. Но в том случае, когда противная сторона тебя не слышит, когда она хочет совершенно другого. Вот очень хорошо об этом говорит наш знаменитый религиозный мыслитель, философ Ильин в своей работе «О сопротивлении злу силою».
Ответ Толстому такой.
Да. Вот он говорит, может ли человек, верующий в Бога, приемлющий его мироздание и свое место в мире, не сопротивляться злу мечом и силою? Вот двуединый вопрос, требующий ныне новой постановки и нового разрешения. Ныне особенно, впервые, как никогда раньше, ибо беспочвенно и бесплотно решать вопрос о зле, не имея в опыте подлинного зла. А нашему поколению... когда еще сказано было. Опыт зла дан с особенной силой впервые, как никогда раньше. По поводу Толстого он говорит, что необходимо раз и навсегда отрешиться от той постановки вопроса, которую с такой слепой настойчивостью выдвигали и постепенно вдвинули философски нескушенные души, граф Толстой и его сподвижники. Эта группа морализующих публицистов неверно поставила вопрос и неверно разрешила его. И затем, со страстностью, нередко доходившей до озлобления, отстаивала свое неверное разрешение неверного вопроса, как Бога откровенную истину. Ими проповедовался наивный идиллический взгляд на человеческое существо. А черные бездны истории и души обходились и замалчивались. Производилось неверное межевание добра и зла. Герои относились к злодеям, натуры безвольные, робкие, ипохондрические, патриотически мертвенные – противогражданственные превозносились как добродетели. И в самом деле, что означало бы непротивление в смысле отсутствия всякого сопротивления? Это означало бы приятие зла, допущение его в себя и предоставление ему свободы, объема и власти.
Это Ильин пишет. Еще в каком году, кстати говоря? В какое время это было сказано?
Ну, не, лучше с тех пор не стало. Лучше с тех пор не стало, наверное, только сгущается и усугубляется, поскольку средства массовой информации имеют способность нести не только добро мгновенно в массы, но также и зло.
Вы знаете, сегодня у многих людей, которые... мы все потребители СМИ, и возникает вопрос, ну а зачем? Зачем в этих горячих точках, зачем на войне священники, с одной стороны? С другой стороны, где-то там, знаете, на уровне подсознания маячит эта цитата про то, что в окопах атеистов не бывает. Наверное, все-таки они там нужны. Но что там делает? Вот поп приехал на войну. Ну и что он там? Он же автомат в руки не возьмет. Он там будет просто молиться. Что это изменит? Вы видели, как, может быть, вы сами были свидетелем того, что как-то изменяется атмосфера внутри войска или изменяется атмосфера в той горячей точке, в которую вы приезжаете? Может быть, были какие-то такие примеры, которые можно было бы даже, ну, я очень осторожно сейчас скажу, но можно было бы чудом назвать?
Ну, во-первых, скажем так, что ту точку зрения, которую вы сейчас озвучивали, это точка зрения диванных интернет- и телемыслителей, да, в кавычках. Пока они сами не попали в реальную боевую ситуацию, где по-настоящему погибают люди, где можно быть не просто в мгновение ока убитым, это бы еще ладно, а можно быть страшно покалеченным, попасть в плен, все что угодно. Вот я думаю, вот эти телепузики размышляли бы совершенно по-другому, если бы они попали в эту ситуацию.
Не дай бог, конечно, в такую ситуацию попасть, но это пример того, что со своей колокольни не обо всем можно судить.
По поводу священника, конечно, священник приезжает в горячую точку, и она в раз холодной-то не становится. Нет. Но воины, которые... желают, опять же, все же по желанию, желают общаться со священником, желают получить от него помощь, они получают глубокое основание своего воинского служения. Они начинают понимать, для чего они находятся там, для чего нужно вообще это делать, для чего нужно испытывать столько неудобств. Для чего, может быть, придется пожертвовать жизнью. И вот там как раз, где грань между этой земной жизнью и жизнью вечной очень тонка, человек преимущественно задумывается о том, а что же будет дальше? Что будет со мной? Если человек, к примеру, придерживается атеистических воззрений, ну, имеет право. Но представьте себе, какая может быть у него мотивация рисковать собой. Атеист, кстати, тоже верит. Очень тонко подмечает Алексей Ильич Осипов, наш профессор Московской академии. Атеист тоже верит. Только наша вера имеет тысячи свидетельств. А атеист ничем свою веру подтвердить не может. Так вот, если он верит в то, что эта жизнь заканчивается... и наступает вечная смерть, конечно, ему хочется пожить. Конечно, ему хочется еще вернуться здоровым, нераненым, целым. И, коль уж эта жизнь для него одна, по его вере, то рисковать он ей вряд ли захочет. Напротив, человек верующий и понимающий, что эта жизнь как своего рода экзамен, как очень важный этап вообще в вечности, и что впоследствии жизнь не прекращается. И от того, насколько здесь ты был, не просто верующим, а насколько ты вообще здесь был человеком, зависит и твоя будущая участь. От этого зависит и то, как он будет выполнять свой воинский долг, как он к этому будет подходить. Просто как к какой-то тяготе или как к способу заработать. У Гая Юлия Цезаря есть прекрасная фраза. Можно найти много желающих убивать за деньги, но умирать за деньги не станет никто. Зачем деньги? Если ты умер, куда ты их будешь использовать? Поэтому у воинского служения должно быть глубочайшее духовное основание этого подвига. И только тогда воин по-настоящему будет воином, а не просто наемником или... кем-то другим.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Дмитрий Солонин, заведующий сектором сухопутных войск Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Отец Дмитрий, а можно у вас о Сирии немного расспросить? Я понимаю, что там, ну, скорее всего, не обо всем вы можете рассказывать. Но все-таки, вот вы служили пасхальную литургию в Хмеймиме, военной базе, рядом с Латакией. Что это такое было, пасхальная служба в этом месте? 1 мая 2016 года, то есть в этом году, пасхальная служба. Что это такое?
Ну, я думаю, это была Пасха. просто в другом месте. Причем на древней христианской земле изначально. По внешнему своему признаку это было такое полевое скромное служение. Правда, много было воинов, командование присутствовало. Были те, кто пожелали исповедоваться, причаститься. Первый раз прозвучал колокольный звон на Пасху. Вот, и добрые люди нашлись, которые переправили колокола, сделали такую...
Звонницу
небольшую, да, походную. И первый раз звон, хоругви, все присутствовало.
То есть у вас там крестный ход был?
Крестный ход был. Ну, по телевидению показывали немножко. Был крестный ход, все как положено. Кстати, за неделю до этого был праздник «Вход Господень в Иерусалим». И очень интересная такая деталь, на фотографиях это видно. Естественно, никакой вербы там не произрастает. И по моей просьбе местные жители привезли финиковые ветви. Ну, спросили, сколько этих ветвей нужно. Я думал, что это маленькие веточки. Думаю, ну, воинам раздам. Говорит, ну, привезите, пожалуйста, штук 200. Привезли грузовик. Грузовик, потому что привезли 200 огромных метра по 2,5, по 3 вот таких вот финиковых лап, можно так выразиться. И мы, куда же их девать? Мы обложили полностью походный храм изнутри и снаружи. Получилось такое, как куща.
То есть палатка такая у вас, избушка.
Очень колоритно было, да. Потом желающие уже разбирали эти ветки. Я даже с собой 4 штуки такие привез. Вот, военный храм к нам на память. Вот эти нестандартные решения, с которыми здесь не приходится сталкиваться, а там они сплошь и рядом, на каждом шагу.
Я бы сказал, творческие решения.
Ну,
в походных условиях.
Вероятно так. И здесь, насколько быстро ты сориентируешься, насколько быстро ты применишься к обстоятельствам, которые тебе даны, и без, естественно, догматических каких-то нарушений вот, совершить службу, это приходит с опытом, приходит со временем.
Отец Димитрий, а вот это состояние, когда вы служите литургию и понимаете, что в любой момент может, например, начаться стрельба или бомбежка, и вы тогда как на ладони фактически, и вы не можете защититься, и вам некуда бежать, и люди, которые вместе с вами в храме в этот момент, наверняка тоже это чувствуют. Это как преодолевается это состояние, и вообще насколько... Или, может быть, это, знаете как, ну, здесь невозможно сказать, что человек себе накручивает. В этой ситуации это не накрутка, это реальная опасность, в которой вы находитесь. И служите при этом литургию. Что меняется в восприятии богослужения и вообще жизни в целом в такие моменты?
Ну, не могу сказать у кого как, но по ощущениям, по своим... Можно сказать, что такая молитва где-то близка, знаете, к молитве во время парашютного прыжка, первого особенно. Там самая искренняя, самая горячая молитва.
А вы много прыгали с парашютом?
Нет, совсем немного. Я на втором прыжке поломался. Было 2 операции на ногу. Вот. Но тем не менее, опыт такой был. И представляю, что это такое. Ну, вот, может быть, что-то наподобие. И, конечно, уже в полевом храме, в таком походном, нет никого хихикающего, говорящего по сотовому телефону, занимающегося чем-то еще. Люди урывают какое-то время для молитвы и делают это максимально серьезно и максимально глубоко, насколько у кого получается. И... такая литургия, поверьте, она не забудется никогда, уже потом, в течение всей жизни.
Я думаю, что не только вам она никогда не забудется. Она
само
и для военнослужащих тоже, для солдат, и для офицеров будет таким моментом очень важным. Но они в каком состоянии? Вот вы как священник, который и в гражданской такой жизни, в обычной, в мирной, много повидали разных людей, и были в горячих точках. Все-таки вот состояние человека там, с чем вы столкнулись, что вас удивило, поразило, может быть?
Ну, какое состояние? Это состояние максимальной собранности. максимальной готовности к выполнению поставленных задач. Все-таки русский воин, он этим и славился всегда. По этой причине наше государство еще и, слава богу, существует. Пусть, конечно, не в прежних границах, как было, но тем не менее. Поэтому...
Если человеку просто страшно, он может к вам прийти с этим?
Да, такие случаи бывают.
И вы помогаете?
Бывают.
Вы видели, как это происходит?
Как могу, помогаю. Как могу, конечно, помогаю.
А чем вы можете помочь в этой ситуации, вы священник?
Вы знаете, здесь, конечно, это не тот формат, чтобы описывать способы и методы работы военного духовенства или духовенства вообще. У каждого индивидуальный подход, и ни один врач вам не скажет рецепт, подходящий ко всем людям. Поэтому здесь я тоже этого говорить не буду, но ты смотришь на человека, смотришь, каков он, смотришь на обстоятельства его жизни, данного события. На его духовный опыт, есть ли он вообще. И уже, исходя из этого, ищешь возможность ему помочь, настроить его как музыкальный инструмент. Вот скрипочка лежит, пока ты на ней играть не начнешь, ты не поймешь, фальшивит она или она настроена. Так и с нами, со всеми, с людьми. Если мы настраиваемся, вот, перестаем фальшивить, тогда уже можно о чем-то говорить.
У нас не так много времени остается до конца программы, а мне бы хотелось, чтобы мы еще поговорили кратко о вашем увлечении. Вы ведь дайвингом занимаетесь, причем занимаетесь им не просто так. Вы с молодыми людьми вместе совершаете погружение, что-то там выискиваете на дне. Зачем это все? С вашим священническим служением как связано это увлечение?
Ну, когда-то уже достаточно давно... Я спросил совета у одного очень уважаемого священника, отец Дмитрий Бултрукевич, это клуб «Пересвет» в Сергиевом Посаде. И я понимал, что надо работать с молодежью. Я в то время не в Москве жил, а в Оренбургской области, на своей родине. Я говорю, ну как? Что делать-то? Он говорит, вот что умеешь, то и делай. Вот к чему сам расположен, имеется в виду не в духовном отношении, а вот какая-то секция, еще что-то, походы туристические и так далее. Ну вот совпало это как раз с периодом моего увлечения подводным спортом. Для того, чтобы преподавать детям, мне пришлось дойти до инструктора.
Ничего себе!
И, в общем-то, 6 лет эта секция существовала там, в пределах Оренбургской области. Я основал и возглавлял Федерацию подводного спорта Оренбургской области. Вот необычный тоже случай, что священник возглавляет такую общественную
федерацию возглавляет.
Да, так точно, областную федерацию. Мы проводили и соревнования по подводной охоте. Мы организовывали как раз именно по инициативе церкви. Сейчас уже эту инициативу подхватили, я уехал оттуда, подхватили наши рыбаки. Были акции «Зарыбление» Реклинского водохранилища.
Что это значит? Когда туда рыб
подпускают? С участием нашего епископа, владыки Иринея, вот, Орского и Гайского. Да, собирались средства, и покупался малек, и потом эта рыба торжественно выпускалась, причем много детей было, рыба торжественно выпускалась в общем-то, в акваторию Реклинского водохранилища, и хочется верить, что те дети, которые своими руками эту рыбку выпустили, они уже, по крайней мере, хищнически не будут ее оттуда вылавливать. Вот такие вещи. Потом организовывались погружения на затопленные казачьи станицы, которые 22 станицы там затоплены во время заполнения чаши водохранилища. Доставались предметы обихода казачьего быта, какие были доступны нам. Сдавали все это в музей. Ребята приезжали с Нижнего Новгорода. Вот Виктор Михайлович Аксенов со своими ребятами из Нижегородского клуба приезжали. Оренбургские были ребята. Ну, в общем, так вот мы занимались этой работой. Сейчас она прекращена, поскольку я уже там не живу. Здесь, надеюсь, может быть, в каком-то ключе продолжить эту работу, потому что подводная археология — это поле непаханное. У нас есть много мест, где можно приложить такие усилия.
И Реклинское водохранилище, я правильно понимаю, что это затопленные земли, там, где раньше были деревни, может быть, там какие-то небольшие города?
Конечно, там глубины есть по руслу, особенно свыше 40 метров.
Ничего себе!
Вот. Есть мельче.
И там на дне много всего полезного и интересного.
Там на дне, естественно, много всего полезного. Конечно, эти деревни, вот эти станицы, они сносились перед затоплением, но сносились не настолько полностью тщательно, что-то можно еще обнаружить. И, в общем, этим пытались заниматься, как могли. Это технически сложный вид спорта, даже не знаю, как его спортом назвать. Дорогой, сложный, и не каждый к этому расположен и способен из молодежи, но мы привлекали тех, кто мог.
Потрясающе интересно. Но, вы знаете, мне в конце программы все-таки хотелось бы вернуться к основной теме нашего разговора. Горячие точки, вообще служение военного священника. Говорят, что в экстремальных ситуациях, когда оказывается человек, он, ну, может быть, наиболее ярко и очевидно чувствует в своей жизни присутствие Христа. А это так? А если так, то почему?
Я уже думаю, неоднократно в течение передачи, может быть, иносказательно отвечал на этот вопрос. Потому что, когда ты находишься на грани жизни земной и жизни вечной, приходит понимание. Появляются мысли, которых вот в гражданской суете могло и не быть, могло и не появиться. Человек, поглощенный какими-то бытовыми заботами, если он не из верующей семьи, он мог задуматься о таком, только вот попадая в такую внештатную ситуацию, в непривычную, близкую, в общем-то, уже к окончанию жизни, скажем так. И вот это самое благодатное время для работы с душой. Вот эта вот броня, вот этот жир наш гражданский, он куда-то уходит, и душа становится как обнаженной.
А удается удержать это состояние обнаженной души перед Богом?
Далеко не всегда. Возвращаешься сюда, возвращаешься в мир. Но это у священников одно, мы все-таки этим живем. Мы ежедневно молимся, мы служим литургию, причащаемся. Мирянам, конечно, может даже сложнее, чем нам. Но для того мы и есть, чтобы помогать. А помогать кому-то ты можешь только тогда, когда сам это делаешь. То есть не делай, как я сказал, а делай, как я. Вот этот принцип, он, я думаю, важнее всего. Просто морализатор, заниматься там какими-то поучениями и самому не шевелить даже пальцем, во-первых, может быть, это пройдет на гражданке. Можно сказать, закатить красивейшую проповедь, такие гамилии развить, что... Но там, на войне, это не пройдет. Любая фальшь там ощущается очень ясно, остро и во всем своем, так сказать, великолепии она предстает. Если ты не живешь по своей вере, это сразу обнаруживается. И грош тебе цена становится. Тебя слушать не будет никто. А в маленьком коллективе, в замкнутом, это сразу выявляется моментально, кто чего стоит.
Это очень высокая планка получается. Сделай, как я, а самому делать, получается, надо, ну, стремиться делать так, как делал Христос. Это очень высокая планка.
Очень высокая, и далеко не всегда получается. Мы же тоже люди, у нас тоже не все получается.
Помогай Бог.
Спасибо.
Напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» у нас был протоиерей Дмитрий Солонин, заведующий сектором сухопутных войск Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, помощник начальника военного университета по работе с верующими военнослужащими. Программу для вас провела я, Алла Митрофанова. Спасибо вам, отец Дмитрий, и приходите к нам еще.
Да, до свидания. Богом, всего хорошего. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».